Глава 24. Очередная библиотека. Я жду в машине, а Эллен с Моной идут искать книгу. Я сам вызываюсь ждать. Когда они уходят, я быстро пролистываю ежедневник Эллен. Почти под каждой датой записаны имена, и некоторые из них я знаю. Диктатор из какой-нибудь банановой республики или известной мафиози. Все имена зачеркнуты тонкой красной линией. Последние 10-12 имен я переписываю на листок бумаги. Между именами — записи напоминания о встречах. Почерк Эллен красивый и совершенный, как хорошее ювелирное изделие. Устрица наблюдает за мной с заднего сиденья. Он сидит, закинув руки за голову. Босые ноги он положил на спинку переднего сиденья, так что они болтаются в непосредственной близости от моего лица. На одной ноге, на большом пальце — серебряное кольцо, на пятках мозоли, серые, грязные, растрескавшиеся мозоли. Он говорит: «Мамочке не понравится, что ты роешься в ее личных вещах». Я читаю ежедневник наоборот, от конца к началу. 3 года имен и назначенных встреч. Там есть и еще, но я вижу, что Эллен с Моной уже возвращаются к машине. У устрицы звонит мобильный, и он говорит в трубку: «Дурень, демо и дурында, юридические услуги». Я не успел прочесть и половины, и третьи, годы и годы страниц. Ближе к концу ежедневника — годы и годы чистых страниц, которые Эллен еще предстоит заполнить. У Эллен в руках мобильный, садясь в машину, она говорит в трубку: «Нет, мне нужен аквамарин ступенчатой огранки, который принадлежал императору Зогу». Мона садится назад и говорит: «Вы по нам не соскучились?» Она говорит: «Еще одна баюльная песня спущена в унитаз». Устрица убирает ноги со спинки переднего сиденья и говорит в трубку: «А сыпь кровоточит?» Эллен щелкает пальцами, чтобы я передал ей ежедневник. Она говорит в трубку: «Да, аквамарин, 200 каратов, позвоните Дрешеру в Женеву». Она открывает ежедневник и пишет имя под сегодняшней датой. Мона говорит: «Я вот думаю», — она говорит, — «как вы считаете, в том гримуаре есть заклинание, чтобы летать? Мне бы очень хотелось летать или заклинание, чтобы стать невидимым». Она достает из рюкзака свою зеркальную книгу и что-то в ней пишет цветными фломастерами. Она говорит: «И еще я хочу разговаривать с животными. Да, и научиться телекинезу. Ну, вы знаете, когда передвигаешь предметы одной силой мысли». Эллен заводит двигатель и говорит, глядя в зеркало заднего вида: «Я зашиваю рот рыбе». Она убирает мобильный и ручку в сумочку. У нее в сумочке так и лежит серый камушек с ведьминской вечеринки у Моны, камень, который она получила от Ковена. Когда устрица ходил голый, с мягким розовым сталактитом из сморщенной кожи и крайней плотью, проколотой серебряным колечком. Мона в тот же вечер. Шелковица, ее мускулистая спина, ладная крепкая попка. Я считаю раз, я считаю два, я считаю три... Еще один маленький городок, еще одна библиотека. Теперь уже Эллен с Моной ждут в машине, а мы с устрицей идем на добычу книжки стихов. Библиотека в маленьком провинциальном городе, середина дня, библиотекарь за стойкой, большой стол, где лежат последние номера газет, переплетенные в огромные картонные папки. Первые полосы сегодняшних газет посвящены Густаву Бреннону. Вчерашних — какому-то сумасшедшему религиозному лидеру с Ближнего Востока, в позавчерашних — какому-то заключенному, приговоренному к смертной казни и подавшему апелляцию. Все имена в ежедневнике Эллен. Даты смерти совпадают с датами в ежедневнике. Но в газетах есть сообщение и кое о чем похуже. «Дэнни Тестро сегодня, Саманта Эвиан 3 дня назад, Дот Лейн неделю назад». Все молодые, все известные манекенщицы и фотомодели, все найдены мертвыми, причина смерти не установлена. А еще раньше была Мими Гонсалес. Ее друг нашел ее мертвой в постели, и никаких следов, ничего, никаких зацепок. Правда, в опубликованных сегодня результатах вскрытия сказано, что на теле обнаружены признаки сексуального контакта, произведенного уже после смерти. Нэш. Эллен заходит в библиотеку и говорит с порога: «Чего вы так долго? Я есть хочу». На столе передо мной мой список имен. Рядом статья с фотографией Густава Бреннана и еще одна статья с фотографией с похорон какого-то психопата-детоубийцы, приговоренного к смертной казни, имя которого я нашел в ежедневнике Эллен. Эллен видит все это и говорит: «Ну, то есть теперь ты знаешь». Она садится за стол, юбка туго натягивается на бедрах. Она говорит: «Ты хотел знать, как контролировать эту силу? Так вот, я справляюсь таким вот образом». «Секрет в том, чтобы сделаться профессионалом», — говорит она. «Если делаешь что-то за деньги, вряд ли ты будешь делать то же самое за бесплатно». «Думаешь, проституткам нравится заниматься сексом в нерабочее время?» — говорит она. Она говорит: «Почему ты думаешь, архитекторы и дизайнеры всегда ждут в недостроенных или неотделанных домах?» Она говорит: «Почему у всех врачей такое поганое здоровье?» Она указывает рукой на входную дверь и на стоянку за дверью. Она говорит: «Единственная причина, почему я еще не убила Мону, это потому, что я каждый день убиваю кого-то еще. И за это мне хорошо платят». Я спрашиваю: «А как насчет Мониной мысли? Почему нельзя контролировать силу любовью? Когда ты любишь людей так сильно, что тебе просто не хочется никого убивать». «Дело не в любви и ненависти», — говорит Эллен, — «дело во власти. Ведь люди читают стишок вовсе не для того, чтобы убить своего ребенка. Им просто хочется, чтобы ребенок заснул. Им хочется взять над ним верх, хочется доминировать. Неважно, как сильно ты любишь кого-то, ты все равно хочешь сделать по-своему. Мазохист провоцирует садиста. Даже самый пассивный человек на самом деле агрессор. Мы все убийцы. Чтобы жить, мы убиваем растений и животных, а иногда и людей. Скотобойни, животноводческие хозяйства, парники и теплицы», — говорит она. «Нравится тебе это или нет, но все это есть, и ты этим пользуешься». Я говорю, что она наслушалась устрицу. «Секрет в том, чтобы намеренно убивать людей». Эллен берет в руки газету с фотографией Густава Бреннана, смотрит на снимок и говорит: «Ты намеренно убиваешь чужих людей, чтобы случайно не убить кого-то из близких, из тех, кого любишь». Конструктивная деструкция. Она говорит: «Я независимый специалист на договоре. Международный киллер, который работает за драгоценные камни». Эллен говорит: «Любое правительство занимается тем же самым. Но правительство убивает людей, руководствуясь уважительными причинами», — возражаю я. «Например, если нужно казнить преступника, представляющего опасность для общества, или для примера, или чтобы отомстить. Да, я согласен, институт смертной казни несовершенен, но это все-таки не каприз». Эллен на мгновение прикрывает глаза рукой, потом убирает руку, смотрит на меня и говорит: «А как ты думаешь, кто мне звонит насчет этих маленьких поручений?» Ей звонят из Государственного департамента США? «Иногда», — говорит она. «В основном звонят из других стран со всего мира, но я ничего не делаю за бесплатно». «Но почему драгоценности?» «Я ненавижу торговаться по поводу курса обмена валют», — говорит она. «К тому же, чтобы ты пообедал, поужинал и так далее, умирают животные». Снова устрица. Я уже понимаю, в чем моя задача — держать этих двоих подальше друг от друга. Я говорю, что это другое. Люди выше животных. Животные существуют для того, чтобы кормить людей и служить людям. Люди — разумные и уникальные существа. И Бог дал нам животных, чтобы они кормили нас и так далее. Животные — наша собственность». «Конечно», — говорит Эллен, — «я так и думала, что ты это скажешь. Ты на стороне победителей». Я говорю, что конструктивная деструкция — это не тот ответ, которого я искал. И Эллен говорит: «Прошу прощения, но это единственный ответ, который я знаю». Она говорит: «Давай найдем книгу, разберемся с ней, а потом пойдем и убьем себе на обед какого-нибудь фазана». Я подхожу к библиотекарю и спрашиваю про книжку детских стихов. Но она на руках. Подробности о библиотекаре. Его волосы слишком густо намазаны гелем и лежат на голове, словно твердый нарост или шлем. Волосы светлые, пепельные, с белыми прядями, похожими на наледь. Он сидит за компьютером, и от него пахнет сигаретным дымом. На нем свитер с высоким воротом, на свитере бейджик с именем. Саймон. Я говорю, что мне нужно найти эту книгу, это вопрос жизни и смерти. А он говорит, какая неприятность. Я говорю, нет, ты не понял, это вопрос твоей жизни и смерти. Библиотекарь нажимает на какую-то кнопку на клавиатуре и говорит, что он вызывает полицию. «Подожди», — говорит Эллен и кладет руку на стойку. Ее пальцы сверкают изумрудами ступенчатой огранки, сапфирами, ограненными звездой и черными бриллиантами стандартной бриллиантовой огранки. Она говорит, «Саймон, выбирай, что тебе нравится». Библиотекарь подтягивает верхнюю губу к носу, так что видны его верхние зубы. Он моргает один раз, второй и говорит, «Дорогая, свои фальшивки можешь оставить себе». Улыбка Эллен даже не дрогнула. Библиотекарь закатывает глаза и как-то весь обмякает. Голова падает на грудь, он утыкается лбом в клавиатуру и медленно сползает со стула на пол. Конструктивная деструкция. Эллен протягивает свою бесценную руку, чтобы развернуть монитор к себе, и говорит, «Черт, даже мертвый на полу, он выглядит спящим, прическа, щедро политая гелем, даже не растрепалась». Эллен смотрит на монитор и говорит, «Он поменял окна, мне нужен его пароль». «Да нет проблем, большой брат засоряет мозги всем одинаково. Моя догадка, он считал себя очень умным». Точно так же, как и другие считают себя очень умными, я говорю, чтобы она напечатала слово «пароль».